Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. А мы всех поздравляем с праздником. Наступил день, который на Руси всегда отмечался с необыкновенной любовью. Этот праздник чтили русские люди. День памяти святителя Спиридона, епископа Тримифонского чудотворца. Ведь на русской земле святитель Спиридоний в свое время почитался не меньше, чем святитель Николай. Потом как-то любовь и почитание стали угасать постепенно. Я очень рад, что сейчас такая горячая любовь и упование, молитвы к святителю возобновляются. Может быть, после того, как мы еще побывали в храме Христа Спасителя в Даниловском монастыре. Великий чудотворец. Ну, я думаю, что наши слушатели все житие не будем пересказывать, хорошо знают. Напомню только о том знаменитом чуде с плинфой, с кирпичом, когда святитель, чтобы доказать нераздельность Святой Троицы, сжал в руке кирпич, плинфу, вверх изошло пламя, вниз полилась вода, а в руке осталась глина. И святитель сказал: «Сие три стихии, а плинфа одна». Так и в Пресвятой Троице. Три лица, а божество едино. Ну, а святитель скорый помощник, почему их почитают наравне со святителем Николаем? Оба, как у нас называют, Никола милостивы, угодника Божия. Так, необыкновенным милосердием отличается и святитель Спиридоний Тримифонский. Чудо, ну, все чудеса не будем перечислять. И было и воскрешение, даже когда дочь его ушла из жизни, никто не знал, где патриархальная казна, святитель помолился. Душа вернулась в тело, она сказала, и душа вновь отошла в вечные обители. Помощь его необыкновенная. А у нас в Москве, может быть, вы знаете, дорогие братья и сестры, в Даниловском монастыре и в храме Большого Вознесения, мы, кстати, на прошлой поездке были с паломниками в Большом Вознесении, храм ведь рядом находится с приходским храмом Александра Васильевича Суворова, храмом Федора Студита, святителя. И вот в Большом Вознесении, в Даниловском, хранятся его туфельки, к ним прикладываются. А почему туфельки хранятся святителя Спиридония? Да потому что каждый год это знаменитое чудо переоблачает мощи угодника Божия, а туфельки оказываются стоптанными, сношенными. Это чудо, которое свидетельствует о том, что по всей земле угодник Божий путешествует, чтобы помогать страждущим. И, конечно, к святителю обращаются во всех бедах, во всех скорбях. А завтра, дорогие братья и сестры, 25-го, состоится освящение храма святителя Спиридония Тримифунского. Богослужение возглавит Преосвященный Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский. Храм построен в филях Фили Давыдкова. Сопровождалось строительство храма необыкновенной борьбой. Вы знаете, как сегодня богоборцы в наши дни пытаются помешать строительству 200 храмов, намеченных в Москве. И пришлось выдержать борьбу православным христианам. Храм все же стоит. Купола, кресты вознесены, и небольшой храм, правда, деревянный. Он стоит в метро Багратионовская, улица, между улицами Сеславинская и Олега Дундича. Так что, кто сможет, завтра приходите разделить престольный праздник, радость прихожан, которые с огромным трудом, своей молитвой и своим усердием отстояли все-таки. И стоит храм в честь святителя Спиридония. Ведь все вы знаете, что в Москве был храм, но он разрушен. Осталось только название улиц: Спиридоновка, Спиридоневский переулок, а храма нет. И вот сейчас он воздвигнут. Приходите завтра помолиться угоднику Божию. А я не могу не вспомнить еще одно чудо, связанное со святителем Спиридонием. Ведь с этим, об этом чуде нам свидетельство оставил наш тоже великий русский человек и подвижник, благочестие, так можно сказать, о нем имеем право так называть нашего гения Николая Васильевича Гоголя. Он действительно был подвижник благочестия, а можно, наверное, даже сказать, что перед лицом общества русского, которое все дальше отступало от церкви, он был в какой-то мере исповедником. И вот Николай Васильевич был на Корфу у мощей святителя Спиридония. И какой-то англичанин стоял и рассуждал, что тело человека не может так сохраняться так долго. Поэтому, скорее всего, его набальзамировали, просто очень хорошо набальзамировали, это все искусственно. И на глазах у всех, Николай Васильевич это видел, мощи святителя Спиридония отвернулись от англичанина. Представляете? Вот такое чудо. Ну, а я думаю, что не случайно остров Корфу когда-то освободили от безбожников, которые храмы разрушали, французы, якобинцы в то время. Кто освободил остров Корфу? Это знаменитое чудо было военного искусства. Есть фильм даже такой, «Корабли штурмуют бастионы». Освободил Корфу Федор Федорович Ушаков, святой праведный адмирал. Наш тоже угодник Божий и великий воин. И на Корфу, конечно же, и почитание необыкновенное святителя Спиридония, и греки очень любят и почитают память нашего непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Ну, а я, дорогие братья и сестры, прошу вас всех сугубо помолиться, отошел ко Господу Михаил Тимофеевич Калашников. Это не просто великий оружейник, я бы тоже назвал его гениальным русским человеком, потому что Михаил Тимофеевич Калашников создал не просто оружие, автомат Калашникова, который весь мир знает. Это настоящий русский самородок. Когда о нем думаешь, то понимаешь, что на ком стоит Россия, понимаешь, кто главное сокровище. Потому что в последние годы у нас говорят часто, что нефть, газ – это сокровище России. Нет, нет, конечно же. Сокровище России, дорогие братья и сестры, это такие люди, как Михаил Тимофеевич Калашников. Его весь мир знает. Но мы поговорим о нем. А пока первый звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Да, алло.
Да. А, это я, дорогие братья и сестры, попросил связаться с писателем Виктором Николаевичем Николаевым, автор книги «Живые в помощи Вышнего. Записки афганца». Виктор, здравствуй. И ты же получил с особой благодарностью книгу, написанную Михаилом Тимофеевичем. Расскажи, пожалуйста, об этом.
Да, братья и сестры, что хочется сказать. Вот есть самородки различного порядка, самородки золота, самородки алмазов. Вот Калашников – это русский самородок. Вот как попадаются при добыче драгоценных металлов редкие образцы золота или алмазов, так и в России Господь подает нам в нужное время и в нужный час вот такие самородки, состоящие из таланта и силы духа. Вот что хочется сказать. Вот этому человеку было 95 лет, 95-й год. И вот смотрите, как он при таком возрасте сохранил настолько ясный, светлый ум и великую силу русской души. Ведь ему много раз предлагали поехать за рубеж и поработать там, и стать миллиардером. Но что он всегда как-то гневно отвечал: у нас что, кроме денег, ничего разве в голове нет? А почему? Куда исчезла любовь к России и патриотизм? Вот в этом, именно вот на этом патриотизме и на такой личности, и на таких людях держится на сегодняшний день вся страна. Его ведь автомат Калашникова на гербе шести стран, которые почитают его по сей день и будут всегда почитать. В арабских странах каждому новорожденному мальчишке дарят автомат Калашникова как показатель вот мужской силы духа. И вот что еще хочется сказать. Качество автомата Калашникова мы оценили еще в Афганистане, когда появилась вот эта винтовка М-16, и мы стали ее использовать следующим образом. Мы без конца меняли магазин в автомате Калашникова и без конца меняли магазин в М-16. Вот сколько та выдержит или выдержит Калашников.
То есть вы стрельбу устроили, да ведь?
Да, была постоянная стрельба, причем ни на секунду не прерываясь. Вы знаете, когда мы заложили восьмой магазин в автомат Калашникова, он уже стал серый и бусый по цвету даже. и к нему невозможно было прикоснуться. М-16 просто замкнула и ее заклинило. То есть даже вот эта хваленая винтовка не выдерживает такого испытания. Кстати, американцы, которые оказались вот в Афганистане и в Сирии, и в других странах, они ведь при каждой возможности М-16 отбрасывали, а старались взять именно Калашникова. И они даже, в общем-то, подкупали своих людей для того, чтобы этот автомат им в руки попал. И Михаил Тимофеевич, когда прочитал «Живо в помощь», он мне прислал свою книгу с благодарственной надписью. Вот именно за этот эпизод, вы знаете, это просто был обыкновенный эпизод русского офицера, который вот таким образом показал силу и талант вот этого человека. И вот хочется сказать, что ведь Калашников, он откуда выходец-то? Он родился на Алтае в семье сосланных казаков. И вот начал свою деятельность с девятиклассным образованием в 24 года. Практически никаких вузов он не заканчивал. У него была просто вот именно врожденная такая талантливая мощь в душе. Поэтому хочется просто сказать, вечная память Михаила Тимофеевича. Трижды герой Советского Союза. Он герой Советского Союза и дважды герой социалистического труда. Я думаю, что молиться за него будет весь мир. И молитва за него такая же будет вечная, как и вечная память о нем.
Спасибо. Поэтому,
братья и сестры, ушел от нас этот человек, но его слава, величие и талант все равно останется в нашей стране и будет восприниматься как с ним живым, никуда не ушедшим человеком.
Спасибо, Виктор. А я хотел бы только сказать, вот о чем. Ты арабов упомянул, там у террористов много, а Михаил Тимофеевич Калашников, он не зря говорил. Я хотел, чтобы оружие служило делу мира, а не войны, чтобы оно стояло на страже в рубеже моего Отечества. Вот Виктор ушел уже из эфира, но мне хотелось бы дополнить его слова. Когда Михаил Тимофеевич был в Америке, в США, ну, во-первых, его там принимали, дочка Елена Михайловна рассказывала, что было такое впечатление, что находится в России, потому что один из американских оружейников преклонил перед ним колени, представляете? А оружейник, который придумал М-16, он вообще, ну, такие знаки почета оказывал Михаилу Тимофеевичу. Но дело в том, что к нему подходили ветераны Вьетнама и благодарили за то, что автомат Калашникова, который они у вьетнамцев добыли, неоднократно им спасал жизнь. И они говорили, автомат Калашникова — это слова, но об этом каждый знает из нас. Все мы его, братья и сестры, я думаю, и женщины тоже на уроках начальной военной подготовки, да, те, кто в советское время учился, все его разбирали, собирали на скорость. Так вот, американцы говорили, в отличие от М-16, автомат Калашникова хоть в песок, хоть в грязь, хоть в воду, хоть бей его о камень, он все равно работает. Так это американцы благодарили за то, что он, доставшись им во Вьетнаме, он спасал им жизнь. А сколько жизни спас автомат Калашникова русских солдат? Понимаете? Сержант Михаил Тимофеевич Калашников, 24-летний, он задумал оружие, которое бы давало преимущество русскому солдату, спасало бы жизни солдат. Он не зря об этом говорил. А, кстати, Эдвард Клинтон, есть такой, есть даже фильм «Жену годы» Калашникова. Не буду все цитаты приводить, он просто сказал, что, говорит, постоянно подчеркивает, гений, уникальная конструкторская мысль, интуиция необыкновенная, поэт в стали, его называли поэт в стали, и подчеркивают все оружейники, что его талант не сравним ни с каким другим, ни в США, ни в других странах, понимаете? Вот что значит настоящий русский гений. А откуда все это у Михаила Тимофеевича Калашникова? Когда ему слова говорили восторженные, он говорил так: отношу все эти восторженные слова не к себе лично, а к нашему русскому оружию, которое в некотором роде составляет честь России, составляет ее славу. А что касается меня, то могу сказать лишь одно. Только беззаветное служение родному Отечеству приносит всемирную славу. Только через любовь к своей собственной стране ты сможешь в своем творчестве достигнуть мировых высот. Понимаете, что его гений одухотворяло? Это любовь к своему Отечеству. И замечательная книга. Кстати, все, кто видел, как говорит Михаил Тимофеевич, удивлялись журналисты его красоте его языка. Понимаете, он говорил очень просто, образно. И очень красивый язык. А Михаил Тимофеевич говорил о том, в какое время он жил. Вот послушайте слова его. Была истинно русская, образная, незамусоренная вульгарными иностранными канцелярскими словами речь. Песни, передающие удали тоску души. Сказки, которые мы с замиранием сердца слушали, лежа на печи. Пленяющая душу поэзия. Первый опыт молитвы. Видите, с детства молиться учили. Будоражащее детское воображение рассказы из родной истории о ее героях, святых. Из них рождалось представление о бескрайности просторов Родины, славе ее воинства. И труд, с детства воспринимаемый как данность, не казался обузой, а наоборот был залогом здоровья и свободы, рождал тягу к творчеству. Кстати, он был удивительно неприхотливым и скромным человеком, Михаил Тимофеевич. Необыкновенно, его не интересовали ни... И трудиться любил, и на земле любил трудиться, да... Последних дней он без труда себя не мыслил. А что он говорит о нашем молодом поколении? Рок вытесняет мелодику русской песни, комиксы, сказки вытесняют, компьютерные игры, бесконечные зарубежные фильмы по телевидению извращают истинную историю. Гороскопы разных мастей, магии и прочее язычество заменяют живую потребность в богообщении. А праздность рождает тягу к постоянным развлечениям, остроте ощущения, от которого до наркотиков недалеко. Я думаю, а есть ли у нас право обвинять молодое поколение в отсутствии патриотизма? Не обвинять, а помочь им надо. Помочь в душе обрести Родину как главное сокровище, за которое и жизнь отдать не жалко. Потому что мы часто обвиняем молодежь, а видите, Михаил Тимофеевич говорит, не обвинять надо, а помочь им обрести Родину как главное сокровище. Да, ну а удивительные слова, многие его слова хочется привести, он говорил... Знаете, хочу пожелать, это вот его завет нам всем, веры в людей. В последние годы нам этого, ох, как не хватает. Но я всегда верю в людей, верю в их созидательное начало. И уже с высоты прожитых лет могу сказать, что это не было ошибкой. Отдельно хочу обратиться к молодежи. В жизни сейчас так много соблазнов, так много красивых оберток. Работайте для своей страны. Ведь это значит работать для людей, которые в ней живут. Поверьте, в жизни это самое важное. Видите? На чем была построена жизнь русского самородка, русского гения. Он подчеркивал, чтобы Россия существовать, ей надо быть великой державой. В таком качестве она устоит сама и поможет создать гармонию в мире. И, ну, он, кстати, видел, как жизнь меняется, и говорил, что за прошедшие с 90-х годы, не скажу все, но многое изменилось к лучшему. Россия стала тверже проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, сделав первые практические шаги к достижению всенародного единства. Переживал о том, что Михаил Тимофеевич переживал очень о том, как распалась великая страна СССР, и как все народы стали делить между собой что-то, выяснять свои отношения, озлобление появилось. И говорит, он подчеркивал, да, на протяжении сотен лет мы были империей, но не такой, как все известные. Мы не брали, а вкладывали, не разрушали, а строили, не угнетали, а приносили культуру и цивилизацию. И вот слова Михаила Тимофеевича удивительные. Он говорил, я верю в свою Родину, верю, что пройдет время, и мы будем гордиться ею, как и прежде, и вновь называть ее великой. Наш народ сможет ее возродить, и я очень хочу дожить до того времени, когда наша страна обретет былую силу, когда я смогу говорить о ней, как о великой державе, о великой России. Ну, я уверен, что такой человек, как Михаил Тимофеевич Калашников, который всю свою жизнь положил на служение Отечеству, и бессеребренник, человек необыкновенно самоотверженный, скромный, конечно, заслужил милость Божию. И вот он удивительно говорил о том, что духовная разрука сейчас происходит. Но говорил, русский народ, как больше ни один в мире, говорит, Святая Русь. А это значит боголюбивая, жертвенная, защитница слабых, родительница за справедливость. Но если беда, готовая сокрушить супостата, вот в самой сердцевине, вот в самой сердцевине, какая она, наша Россия. Так он говорил о Родине. Дорогие братья и сестры, Царствие Небесное и вечная память рабу Божию Михаилу Тимофеевичу Калашникову, замечательному русскому человеку. Ну, а наша передача продолжается, и я обещал в последних эфирах рассказать о юродивом Христа ради, блаженном Иване Петровиче Жуковском. Мы говорили о том, что не раз в последние эфиры огромное внимание мы уделяли предстоящему вечеру возвращения на родину. Вечер посвящен великим русским юродивым. И дело в том, что почему такое внимание мы уделяем? Потому что, знаете, я внимательно слежу за этой темой. Писали о юродивых, о блаженных. Но до конца, мне кажется, это важнейшая тема для понимания судьбы России, понимания русской святости. Эта тема так до конца не раскрыта. Мы говорили в одной из передач с Еленой Владимировной Крычан о том, что юродивый, ну, конечно же, Александр Васильевич Суворов, все замечали его, умнейший человек и русский архистратик, блаженный Христа ради, и наш святитель Иоанн Максимович, богослов, выдающийся святитель, тоже юродивый Христа ради, юродствовал. Ну, все вы знаете, дорогие братья и сестры, о том, как он босиком ходил, только босиком заходил в алтарь, как он мог служить в Париже посреди улицы панихиду на месте убиения сербского короля югославского Александра. Ну и многие были, да, многие признаки. Величайший, мудрейший святитель и тоже Христа ради юродивый. По-своему был юродивым и Николай Васильевич Гоголь. Юродивый для мира, он отвергал этот мир. Понимаете, вообще эта тема необъятная. И я думаю, что на предстоящий вечер, в четверг 26-го, мы услышим много интересного. Мне, например, хочется не только Владыку Митрофана услышать, его мысли, мысли Виктора Николаевича Тростникова, нашего мыслителя, Алексея Валерьевича Артемьева, Бориса Михайловича Конухова. Это я говорю вполне искренне. Мне очень интересно услышать, что они скажут о этом типе русской святости особом. Потому что, вот удивительно, Прокопий Христа ради юродивый Устюжский приходит с запада, из германской земли, и становится русским святым в Великом Устюге. Но мы уже не раз с вами говорили о блаженной Матронушке, о блаженной Ксении. И вот почему такая любовь у нашего народа именно к юродивым? И почему юродивые наши, Христа ради, блаженные Христа ради юродивы, так скоро откликаются на наши молитвы? Но прежде чем, Александре, рассказать о Иване Петровиче Жуковском, я хотел бы вспомнить Ивана Яковлевича Корейшу, потому что, знаете, дорогие братья и сестры, в 19 веке Ивана Яковлевича Корейшу узнал каждый москвич. О нем каждый москвич знал. И не зря его, и у Лескова, он звучит, у всех наших великих писателей, у Толстого его всегда вспоминают, Ивана Яковлевича Корейшу. А сегодня я знаю чудеса по молитвам к блаженному Христа ради юродивому Ивану Яковлевичу, которые явлены уже в наши дни. А могилка его находится в храме пророка Ильи в Черкизово. Это храм, вы знаете, над прудами стоит замечательный. И у входа, войдете в храм, справа могилка Ивана Яковлевича. Там, кстати, такой обычай есть. Трижды обходят его могилу с молитвой, потом прикладываются к кресту, обращаются к блаженному Ивану Яковлевичу. А в Новороссии, в Одессе, дорогие братья и сестры, паломничество совершает на могилку Ивана Петровича Жуковского. Это наш современник. Наш современник, который в 60-е годы подвязался. Необыкновенной судьбы человек. Он из семьи священника, закончил семинарию, закончил академию, был секретарем епархии, молодой человек, заходит в нарядном сюртуке в алтарь, где, в храм, где служил святой Ион Атаманский, одесский святой, который очень напоминает своим житием святого праведного Иоанна Кронштадтского. Когда к святому праведному Иоанну приезжали с юга России, из Новороссии, Он говорил всегда: зачем вы так далеко? У вас же отец Иона есть, зачем вы ко мне так далеко добирались? Отец Иона, он тоже белым священником был, служил в портовом храме. Точно так же общая исповедь, точно так же все босяки, эти горьковские челкаши, рыдали, плакали, приносили покаяние, изменяли свою жизнь. Много отец Иона атаманский выдержал с обновленцами борьбу. Его когда арестовали большевики, то рабочие и крестьяне из деревень приехали, пролетариаты, как бы сказали, бедное крестьянство, и просто перекрыли улицы, требуя его выпустить. Его выпустили, он умер своей смертью, но попросил, чтобы его не у храма хоронили, а на слободке, рядом с родителями. Он сиротой остался в детстве, ночевал на кладбище, пока его не нашли родственники. Жил на колокольне в храме. И вот отец Иона атаманский, много чудес было. Самое удивительное чудо было, после которого его арестовали, это исцеление слепого мальчика. А отца Иону очень почитал наш великий офтальмолог, великий врач Валентин Владимирович Филатов. Ну, все вы знаете этого великого ученого, мировую знаменитость. Он был глубоко верующим человеком, был прихожанином храма святых Натальи Андреевны, его так называли Филатовский, на Приморском бульваре. И прежде чем приступить к операциям, он всегда был глубоко верующим человеком, об этом все знали. Он говорил: пойдите за благословением к отцу Ионе. К отцу, да, Ионе Атаманскому, если сложные были случаи, как-то привезли мальчика, ничего сделать нельзя было, он говорит, медицина бессильна, ну, идите к отцу Ионе. А отец Иона сказал так: из храма мальчик не выходит, мальчику 8 или 9 лет было, из храма мальчик не выходит, молимся. И вот это было великим постом, он исповедовал, молился из храма, и в каждую свободную минуту перед иконой Матери Божией с мальчиком становился на колени и молился. В храме мальчик ночевал, спал рядом с иконой Матери Божией. И на восьмой день мальчик прозрел. И об этом чуде вся Одесса узнала. Его арестовали. Дело в том, что была такая статья за организацию чудес, представляете, в советское время. Она была в 70-е, 80-е годы при советской власти, в наше время. Да. И вот, когда его арестовали, на суде выступал Филатов и сказал перед следствием, сказал, что это было чудо, он это подтверждает. Вот к отцу Ионе заходит молодой преуспевающий секретарь епархии, довольно красивый молодой человек, покойный, в сюртуке нарядном, а вышел он из алтаря, перепоясанный по сюртуку грязной веревкой. Его перепоясал отец Иона. То есть он показал пророчески, он прозорливый был, какая судьба его ожидает. Мы не знаем, что было в гражданскую войну, но мы знаем, что во время Великой Отечественной старец жил на втором христианском кладбище, спасался от немцев, они же юродивых расстреливали, то есть они для них были психически неполноценными, скрывался от немцев, ходил он всегда, зимой и летом, в одной и той же одежде, из грубого холста, самотканная одежда была, на груди ворот рубашки расстегнут, нательный крест на простой веревке. Иногда зимой он надевал сюртучок из шинельного сукна, старый, с заплатами. Вот интересно, когда одна из новоначальных монахинь решила подражать ему, дерзнула, и пыталась тоже босиком ходить, ей чуть ноги не отняли, потому что тут же стали пухнуть, болезненный процесс начался. Прозорливый был старец отец Иона. Вначале он жил на конюшне. Причем его в Михайловском монастыре есть недалеко, в Одессе, недалеко от моря, святого архистратига Михаила монастырь. И вот в центре города. И в этом монастыре он нес какое послушание? Он кормил прихожан и странников малой трапезной. А кастрюли и посуду он всегда мыл в дворовом фонтане. И зимой, и летом. Да, и вот удивительно, к нему народ приходил. Старец иногда что-то говорил, какие-то вещи говорил людям, и стали замечать его прозорливость. Ну, были, какие были моменты интересные. Вот, например, в церкви идет служба, богослужение. Неожиданно с конюшни приходит Иван Петрович, быстрой походкой входит в храм. Служба закончилась, но панихида еще не началась. А стол был заставлен разными приношениями. И стояла мука в бумажных пакетах, банки с вареньем, ну, как обычно, булки хлеба. И вот Иван Петрович подбегает к столу, из середины хватает один пакет с мукой и с размаху выбрасывает его в открытое лицо, в открытое окно. После этого стремительно удаляется. И пока все, кто стоял, думают, что старец совершил, неожиданно одна женщина начинает рыдать, выходит на середину храма и кается. Кается она, говорит, что шла в монастырь на богослужение, встретила по дороге соседку. Соседка попросила ее отнести на панихиду муку, дала ей пакет муки высшего сорта. А эта женщина зашла домой и муку поменяла на муку первого сорта. Вроде бы мелочь, да? Принесла и поставила на панихидный стол. Но старец пришел с конюшни, чтобы облегчить эту душу, облегчить эту женщину. Он показал ей, что для Бога нет ничего тайного. Видите как? Но он помогал людям. Не буду рассказывать о исцелениях. Вот, кстати, интересно для нас. Как-то приехали две молодые девушки, они из Перми приехали в Михайловский монастырь, хотели поступить. А они мучились одним вопросом. Тогда шли разговоры о том, что нельзя паспорта ни в коем случае принимать, печать антихриста, ну и так далее. Старец выходит к ним, ласково принимает, они спрашивают, только один вопрос, возьмут ли их в обитель. А старец им говорит, если паспорт есть, есть, тогда возьмут. То есть вот одну фразу сказал. Но исцелений было очень много по его молитвам. А иногда даже он помогал простым людям. Одна из прихожанок монастыря Михайловского, мать четверых детей, она работала дворником. Семья была большая. И как-то обильный снегопад. Весь город был в снегу, сугробы. Она не смогла убрать свой участок, потому что заболела, температура высокая. Скорбела о том, что же делать. И вдруг она слышит короткий стук в дверь. Подходит к окну, никого нет. И ахнула. Все улицы, весь ее участок был вычищен и убран от снега. Представляете? И тут она вспоминает, что так обычно стучал Иван Петрович. Это был характерный сигнал его прихода. И прошло много лет. Участники этого события, матушка Анатолия, она была сестрой тогда мельничной, сестра Надежда, рассказала, что пришел Иван Петрович к ней ночью на мельницу, где она дежурила. Забрал с собой и пешком 2 часа вел на Молдаванку, это район Одессы, убирать от снега этот участок. Но а она все переживала, она же работала по слушанию, там механизмы работали на мельнице. Пришла, все механизмы работали плавно, спокойно, как часы. Ну вот, видите, Христа ради юродивы, а с этой Надеждой была еще какая удивительная история. Она упала в мельничный проем на каменный пол. Потеряла сознание. На руках отнесли в келью, отнялись руки и ноги, перелом позвоночника. Представляете, вызвали скорую, мне рассказывали в монастыре. Скорая не стала, говорит, сами разбирайтесь, не надо, она может по дороге умереть. И вдруг приходит Иван Петрович. Говорит, не надо никаких скорых, ничего. День она лежит, готовится отойти ко Господу. И вдруг приходит Иван Петрович и говорит, вставай, иди на послушание. А послушание было нести пшеницу на мельницу. Она думает, ну как же я встану? И неожиданно встает. Боль невероятная. Но думает, видно, старцу открыто блаженному Христа ради юродивого, открыто то, что я должна на послушание отойти ко Господу. И вот он два ведра пшеницы в мешок ей насыпает, помог взвалить на плечи. Говорит, неси. Она идет, и, как мне рассказывали, каждый шаг, она думала, ну вот сейчас я скончаюсь. И каждый шаг говорит, Господи, Матерь Божия, прими. Идет боль невероятная, слезы из глаз, вернулась, он насыпает ей 3 ведра. Но она думает, ну вот сейчас умру. Идет, а боль немножко угасает. А в третий раз насыпал ей норму, 4 ведра, которые все сестры носили. Она идет с мешком и чувствует, что не ощущает ни тяжести, ни боли. Представляете? И потом мы говорили с ней, правда, это было давно, лет 10 назад, но она сказала, что я с тех пор не знаю, где та поясница. То есть у нее даже радикулита никогда не было, представляете? Вот такой старец. Да, ну, ушел он ко Господу в 60-м году, весной тоже, кстати, на послушании. Вез тачку, это было 28 марта 1960 года. Он никогда без работы не сидел. и неожиданно упал. Сестры бросились ему помогать. Он говорит: нет, я сам пойду. Встал, это инсульт был, дошел до своей кельи, а на другие сутки Иван Петрович отошел ко Господу. Ну, кстати, тогда власти дали катафалк. А знаете почему? Потому что в монастыре не было обычая нанимать катафалк. Провожали в последний путь, везли гроб на телеге и везли на кладбище с молитвами. А они боялись власти, что народ пойдет, что народ двинется. Да, это будет всеобщий такой крестный ход. И поэтому запретили его везти, окольными путями вели на второе христианское кладбище. А потом сбылись слова, которые сказал блаженный своим духовным чадом: меня за ворота и вас всех за ворота. Хрущев пришел, Михайловский монастырь был закрыт. А блаженный Иван Петрович похоронен на втором кладбище христианском. Если кто-то из вас будет по Господствуемом граде Одессе, братья и сестры, 3 остановки, может 4, не помню точно, от вокзала до кладбища, а там по центральной аллее спросите от храма, пройдете на могилку блаженному Ивану Петровичу. Похоронен старец, а вокруг монахини Михайловского монастыря, его келейница, и все матушки разрушенного, вернее, закрытого при Хрущеве Михайловского монастыря. А сейчас на могилке его собирается народ по субботам и воскресеньям. Прославления пока не было, но последние годы его келейница, матушка Анастасия, монахиня, она кормила народ на его могилке по субботам и воскресеньям. А перед тем, как она ушла из жизни, приехала в Одессу матушка удивительная Устинья, простая крестьянка. У нее все отошли ко Господу, близкие, во время Голодомора знаменитого. Она рассказывала, как свечечки угасали. Вот она, когда приехала, она одна осталась. И она дала обет тогда Богу, что всю жизнь посвятит тому, чтобы кормить голодных. Вот представляете, когда она приехала в Одессу, тогда был еще покойный митрополит Сергий, она к нему подошла и взяла благословение кормить голодных. У нее был маленький участок, огород, Черноморская дорога, такая местность, маленький участок, огород, дом частный. И вот матушка Устья на пенсию в 27 рублей каждую субботу, воскресенье варила 2 бидона борща, 2 бидона каши, вареники иногда, бидон компота или 2 бидона компота, нанимала такси, везла на могилу Ивану Петровичу Блаженному. И там, на этой могиле, братья и сестры, она кормила всех нищих, бездомных. Когда всех накормят, она везла на Слободку, в психбольницу, в приюты, там кормила тоже, убогих кормила, представляете? И так много лет подряд. И люди стали замечать, что после, вначале акафист читают, потом молитва общая, а потом едят. И люди стали замечать, что происходит исцеление. И вот я, дорогие братья и сестры, это было, наверное, первый раз лет, может, наверное, лет 15, если не больше, мы пришли на могилку блаженному. Это был будний день обычный. Смотрим, стоит маленькая крестьянка, такая маленькая старушечка, лицо необыкновенное, сияющее, доброе. Говорит: есть ты будут? Мы говорим: ну как благословите? Говорит: вот приезжает домой, но у меня борщичка нет, только каша осталась. Мы не знали, кто она такая. Приехали к ней в гости, и потом только узнали, что матушка Устинья, а в субботу и воскресенье, братья и сестры, это было незабываемое зрелище. Сидят все, нищие, бомжи, цыганята прибегают, попрошайки маленькие. Тишина после молитвы, общая молитва, а потом все едят. Ей помогали уже люди, приходили помогать. Раздают сначала борщ, потом кашу. Трапеза, тишина, мир у всех в душе. Причем, помню, подходит маленький цыганенок, говорит: а можно мне вареники? Он говорит: нет, сначала борщичку поешь. То есть такая любовь. Причем последние годы, братья и сестры, при жизни матушки, там сидели люди, приезжали, сидит рядом в дорогом костюме какой-то предприниматель, приехал на Лексусе, рядом с ним бомж сидит, и все едят из тарелочек, раздают одноразовые тарелочки, все едят, тишина, мир и любовь. И вот матушка Устинья, она ушла в 2004 году, причем ушла на Елизавету Федоровну, ко Господу. Почему? Видно, видите, подвиг и Марфы, и Марии. Она старица была, молитвенница удивительная. К ней поклонницкий архимандрит Иона приезжал часто. Многие священники приезжали. Смирение она была необыкновенного, должен вам сказать, необыкновенной любви. А Ивана Петровича она чувствовала, матушка Устинья, вот как живого. Она последнее время болела, мы удалось у нее побывать, жить рядом в домике с ее домом. Она уже не редко вставала, и когда по двору идешь ночью, видишь, молится постоянно свет. То есть она в непрестанной молитве побывала. И мы чувствовали, что она уже готова туда, в Царствие Небесное. Она говорила, стельки горя, горя много очень-то, сколько горя, сколько горя. Помогала, к ней приходили за помощью, за молитвой, она все утешала, молилась о людях. Причем еще раз скажу, ну необыкновенного смирения. А как она почитала, я ей привез икону, все говорят, украинский народ один, она на украинском языке, на мове говорила, а когда я привез икону государя, знаменитую такую, как вот, мироточивая, да, икона, в храме святителя Николая в Пыжах, я точную копию сделал, в Киоте привез, как она умирилась, она еще тогда на ногах была, она говорит, царь пришел, как она молилась государю, понимаете, вот это и есть Святая Русь. И, конечно, матушка Устинья, она, когда ей там помочь, хотели, матушка, помочь вам, допустим, стать, не-не, я сама, а потом говорит, не сама, за Иваном Петровичем, то есть не сама, а с помощью по молитвам Ивана Петровича, с Иваном Петровичем. Видите, так что, ну, говорят, документы Ивана Петровича Жуковского готовы к прославлению в Одесской епархии, когда оно будет, мы не знаем, но пока люди молятся на могилках. Блаженного Христа ради и родивого Ивана Петровича. Ну, а сейчас, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы, перед тем, как мы молитвенные, сегодня, да, у нас сегодня, я хотел бы обратиться от нашего коллектива. Заходил Евгений Константинович Никифоров, сказал, у нас тяжелое положение, потому что у нас в последние дни, братья и сестры, проблемы с компьютерами. Вчера компьютер один сгорел, сегодня один компьютер сгорел. Тут происходят какие-то вещи, нападения прямо сильнейшие. Мы вчера не знали, сумеем мы с отцом Александром Шумским в эфир выйти. Сегодня неизвестно, что было с эфиром. Поэтому обращаемся к вам с просьбой и молитв ваших, и помощи радио Радонеж. Ну а я хотел бы от всего нашего коллектива поздравить с Днем Ангела, постоянного автора радио Радонеж, отца Александра Шургунова. Поздравляем батюшку, благодарим за его труды с первых дней на нашей радиостанции все 23 года и желаем отцу Александру многое и благое лето. Вот, ну, а еще просим вас помолиться о здравии тяжко болящей монахини Татьяны и монахини Галины. О здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия. И еще наши слушатели просят помолиться о здравии протоиерея Александра, но это мы поздравляем, конечно, Шургунова, да, и болящего архимандрита Кирилла. Просят помянуть, я думаю, все из нас в своих записках, конечно же, нашего старца поминают, отца Кирилла Павлова. И не случайно вот я вспоминал слова матушки Ефросинии, потому что ей было 86 уже, а она говорила, мы понимали, что она уже готова к Царствию Небесному, она говорила, сколько горя на земле. Вот архимандрит Кирилл, конечно же, наш старец, тоже не случайно молится о нас здесь, на земле. О здравии Раисы, Натальи, Соломона, Марии, Игоря, Дионисия, Виталия, Тамары, Татьяны, Георгия, Александра, Татьяны, Сачады, Константина, Евгения, болящих Петра, болящего Павла, Лидии, от раковицы Ксении, Алексея, болящей Елены, Антонины. О упокоении протоиерея Виктора, батюшка, который много лет молился в обители преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, Марфо-Мариинской обители. Замечательный батюшка, все, кто его знал, конечно, мы его и поминаем, и людям вечная память отцу Виктору. И Родиакон Алексея, Любови Александров записали убиенного великого князя Сергея Александровича. Ну, мы вообще, дорогие братья и сестры, Сергея Александровича сами молиться должны, потому что он прославлен в русской зарубежной церкви. Мощи его находятся в Новоспасском монастыре. Да, и просим помянуть новоприставленного владыку Алексея Фролова, который восстанавливал монастырь, мощи великого князя Сергея Александровича переносил. Мощи в усыпальнице Романовых находятся. Там сейчас храм Романа Сладкопевца. Служит отец Киприан Ященко в этом храме. Так что все приходите, кто сможет, можно. Теперь, знаете, раньше надо было ждать, пока усыпальницу откроют. А сейчас очень легко. Через иконную лавку вы прямо в храм Романа Сладкопевца проходите. Можно приложиться к мощам Сергея Александровича, зайти в мемориальную комнату, где хранятся его вещи великого князя Сергия, его фотографии детские. Меня всегда поражает, до чего же у него было сосредоточенное и такой глубокий взгляд. Мальчик маленький, отрок, а взгляд очень серьезный, глубокий, необыкновенный, умный, сосредоточенный. Сапог его хранится, и Георгиевский орден святого Георгия, разбитый взрывом за русско-турецкую войну, великий князь удостоился этого ордена. Так что приходите, и может когда-нибудь состоится торжественное прославление. Кстати, общество Радонеж. Одно из первых наших деяний было восстановить крест Сергею Александровичу. Мы хотели его восстановить в Кремле. Нашли эскизы Васнецовские, знаменитый Васнецовский крест. Нашли эскизы. Крест хотели восстановить в Кремле, но не разрешили. Но зато мы перенесли мощи тогда. И крест стоит сейчас в Новоспасском монастыре. Отче, отпусти, ибо не ведают, что творят. Слова евангельские. Красивый очень крест, который первый в Кремле пострадал. Потому что сам Ленин, этот богоборец-изверг, это был первый субботник. Он говорит, почему крест стоит? Говорит, рук нет. Как руки найдутся? И вот он сам накинул веревку, чтобы свалить крест на могиле великого князя Сергея Александровича. Вот с этого субботники начинались. Ну, а святые супруги, великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович, конечно, наши особые покровители Москвы. Просим молитв о любови новопредставленном Александре, Илье, Владимире, 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 новопредставленном Михаиле, Владимире, Нине, Евгении, Владимире, Игоре, Игоре, Елене, Наталье, монахине Татьяне, Марии, Александре. И, дорогие братья и сестры, вновь возвращаясь к этой теме блаженного Ивана Петровича, мы в последние дни сугубо призываем вас всех молиться о наших братьях и сестрах на Украине. Так вот, еще раз скажем, а кто такой блаженный Иван Петрович Жуковский? Кто такие матушка Ефросиния, матушка Устья, схемонахиня Пантелеймона, это тоже было удивительно, человек. У меня есть фотографии, где схемонахиня Пантелеймона, она в 100 лет отошла ко Господу Михайловского монастыря, и матушка Устья вместе у чудотворной иконы Матери Божией, явленной на камне, представляете, в Одессе находится. А схемонахиня Пантелеймона, она тогда появилась, она странничала. Вот судьба человеческая, она с детства любила, она отошла ко Господу 100 лет, она с детства любила слушать рассказы странников. У нее отец был очень благочестивый, но она, кстати, смиренная, она была, говорит, мать говорит, у меня очень смиренная была, а я такая ругательница, вся в отца, такой у меня характер. Тоже говорила старица удивительная, схемонахиня Пантелеймона. И вот когда вышла замуж, у них большое хозяйство, коровы, лошади, и когда в колхоз записывали, они с мужем добровольно, по благословению батюшки, взяли на себя подвиг, странничество. Взяли котомки, ушли странничать по Руси, приняли монашество. А потом она пришла, вернее, странниками ходили. И когда она пришла в монастырь, Одесске, Михаил Архангельский, она зашла сначала, подходит к фонтану, а там Иван Петрович моет посуду. Он на нее посмотрел, говорит: ты чего здесь ходишь? Марш к своей иконе. Она не поняла, какой иконе. Заходит в храм, а тогда в 18-м году, представляете, из Одессы бежали люди от большевиков. Ну, думали, на время хотели зарыть на свободке в сарае сокровища какие-то, ну, не сокровища, какое-то свое имущество. И когда стали копать яму, неожиданно лом ударил в камень. Мраморная доска. Представляете, 18,5 килограмм весом. Мраморная доска, на которой икона черно-белая, но удивительно, явленная икона – живоносный источник. Представляете? Кто-то говорит, что это литографическая доска, но она меняется. Вот поверьте, там изображение Спасителя светом как бы прорисовано, и оно иногда более ясным становится, лик проглядывается. И она, когда эту икону увидела, то, конечно, всем сердцем к ней прикипело. Подсвечник убирала перед иконой. Да, икона, они успели ее только в Михайловский монастырь завести. Икона там была, потом монастырь закрыли при большевиках, при румынах снова открыли немцы. И вот приходит хрущевское время. Да, пришла записка: дорогие братья и сестры, о здравии тяжко болящей Ксении. Лежит в реанимации в Сергиевом Посаде, в центральной больнице Сергиева Посада. Просим помолиться. Тяжко болящей Ксении. А матушка схемонахини Пантелеимона, когда монастырь закрывали, все святыни разбирали, и она в мешке за плечами унесла эту икону, 18 килограмм она весит, мраморная доска, унесла к себе. И вот мы, помню, едем, с искушениями добирались. Слободка, одесский дворик, мужики в домино играют. Представляете, коты мяукают, белье в углу, хибарка какая-то, заходишь, а там благоухание. В келье она сейчас икону отдала, и икона находится в храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы, не в Михайловском монастыре, на Слободке, храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И у меня, дорогие братья и сестры, было чудо такое. Я несколько лет назад заехал специально проездом в Одессу, хотел поклоняться этой иконе, тоже ко всем святыням, Купше преподобному, ко всем, конечно, к Иване Атаманскому. И приезжаю в этот храм и встречаю нашу паломницу. Говорит: Виталий Александрович, это вы? Да, мы с вами ездили к чудотворным иконам, когда-то вы об этой иконе рассказывали. И я специально, возвращаясь из паломничества по монастырям Греции, сделала крюк, заехала в Одессу, чтобы к этой иконе приложиться. Представляете, мы встретились. Ну вот, ну, а я, дорогие братья и сестры, хочу вас всех пригласить 8-го на праздник Собора Пресвятой Богородицы. Мы с вами поедем к чудотворным иконам Матери Божией. Это первый маршрут для меня, наверное, один из самых дорогих, потому что, наверное, 25 лет назад это я первый раз повез к иконам Матери Божией, и это были именно эти иконы мои. Для меня очень много значит эти иконы в моей жизни. Это Спорученица грешных в Хамовниках, Нечаянная радость в храме пророка Ильи в обыденной переулке и Утолимая печаль. Первая икона, которую я когда-то написал в 79-м году. Первую икону, написанную мной в жизни, именно образ Матери Божией, Утолимая печаль. И еще там, конечно же, в этих храмах есть иконы Матери Божией, еще Афонского письма Скоропослушница. Тоже любимый образ, который я стремился всегда писать. Так что те, кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14, либо приезжайте за билетами в храм, вернее, в офис паломнической службы Радонеж, Пречистенка, метро Кропоткинская, Севушский переулок, дом 2, там на третьем этаже Радонеж. Но только на праздниках, я не помню, как работает, поэтому лучше, может, на этой неделе, если кто-то сможет. Так что поедем к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Ну, а, конечно же, в Одессе величайшая святыня – это Касперовская икона Матери Божией. И будем молиться, чтобы удалось пережить. Иван Петрович молится блаженный, матушка Устья наша, дорогая старица, молится, конечно же. И архимандрит Иона Игнатенко, почивший в прошлом году старец, молится, конечно, о единстве Святой Руси. Потому что, вновь повторю, мы с отцом Ивоной говорили в Одесском Успенском монастыре, он сказал очень четко: нет никакой, я сам, он сказал, малорус, но нет никакой отдельной Украины, нет никакой отдельной России. Есть единая Святая Русь. А все это задумали враги православия, чтобы уничтожить церковь православную. Но ничего у них не получится. Так что будем молиться о наших братьях на Украине. О наших братьях и сестрах. Да, о том, чтобы Царица Небесная мир послала на землю Киевской Руси. Да, передача наша подходит к концу, и я, к сожалению, не могу вам показать. Да, я не могу вам, ну, осталось 5 минут всего, я не могу вам показать, жаль, фотографии блаженного Ивана Петровича, но я постараюсь сделать копию своей фотографии и принести на вечер возвращения на родину в этот четверг, потому что там много будет и икон, конечно же, и будут фотографии наших блаженных, Христа ради родивых. Да, вот записка о здравии схиархимандрита Ильи. Молится за всю Русь и ездит по России. Ну, конечно, батюшка молится о русской земле. Наши старцы и ведомые, те, кого мы знаем, и неведомые, сокрытые от мира, все они сегодня сугубые молитвы возносят, потому что то, что происходит на Украине, это, конечно, не просто вызывает беспокойство, это может закончиться кровопролитием. И молимся, чтобы Царица Небесная умерила. И особенно мы молимся еще сегодня, конечно, о русских людях, которые живут в священном для нас городе, городе русской славы, в Севастополе. Потому что на них все эти годы пытаются, они стойко стоят, стойко держатся, но на них все эти галичане, все эти бандеровцы, главное наносят, главное пытаются нанести удар. Да, о Севастополе, о Новороссии, о всей Украине нашей молимся. Ну, а еще раз, мы тут, я говорил уже, как-то поспорили с Евгением Константиновичем, есть отдельно украинский народ или нет. Я обратился к батюшке Амвросию Юрасову, который много лет подвязался в Почаевской лавре. Говорю: батюшка Амвросий, разрешите наш спор. Есть украинский народ отдельно от русского народа? И отец Амвросий сказал очень мудрые, ясные, простые, глубокие слова: как православные, так и единый русский народ. Как униаты, так может и есть какие-то отдельные от нас. А православные все единый русский народ. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры. Благодарю вас и прошу ваших молитв о матушке Устинии и молитв к блаженному Ивану Петровичу. Да воскреснет Русь святая молитвами всех святых в земле российской просиявших, святых царственных мучеников и страстотерпцев, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!